обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен. И поединок тем и кончился. С тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я не думал о мщении. Нынче час мой настал. Вот письмо, полученное мною утром.
Известная вам особа скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.
Вы догадываетесь, кто эта известная особа? Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями.
Лошади готовы, барин.
Прощайте, друг мой.
Прощайте. Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке. Занимаясь хозяйством, я не переставал потихоньку воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кирилловна, были мне пересказаны. Песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова. Да, признаюсь, побоялся я сделаться пьяницей с горя. То есть самым горьким пьяницей, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех горьких, коих беседа состояла большей частью в икоте и воздыханиях. Уединение было сноснее. В 4 верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б. Во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет налито в свою деревню. В самом деле, они прибыли в начале июня месяца. Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца 2 прежде и 3 спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало. Я горел нетерпением ее увидеть, и в первое воскресенье по их приезде отправился я после обеда рекомендоваться их сиятельством, как ближайший сосед и всепокорнейший слуга. Лакей ввел меня в кабинет. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным. Я начал себе рекомендовать, но он предупредил меня. Разговор его свободный и любезный вскоре рассеял мою одичалую застенчивость. Я уже начал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня. В самом деле она была красавица. Смущение овладело мною пуще прежнего. Граф представил меня. Чтобы дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, они стали говорить между собою, обходясь со мною как с добрым соседом и без церемоний. Между тем, я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна на другую.
Вот хороший выстрел.
Да, выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете?
Изрядно. В 30 шагах промах в карту не дам. Разумеется, из знакомых пистолетов.
Право. А ты, мой друг, попадешь ли в карту на 30 шагах?
Когда-нибудь мы попробуем. В свое время я стрелял не худо. Но вот уже 4 года, как я не брал в руки пистолета.
О, в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в 20 шагах. Пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета. Мои были в починке. Что ж бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал 4 промаха по бутылке в 25 шагах. У нас был ротмистр, остряк-забавник. Он тут случился и сказал мне: «Знать, у тебя, брат, рука не поднимается на бутылку». Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день. По крайней мере, 3 раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки.
А каково он стрелял?
Бывало, увидит он, села на стену муха. Вы смеетесь, графиня? Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит: «Кузька, пистолет». Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп и вдавит муху в стену.
Это удивительно. А как его звали?
Сильвио, ваше сиятельство.
Сильвио? Вы знали Сильвио?
Как не знать, ваше сиятельство? Мы были с ним приятели. Он в нашем полку принят был как свой брат-товарищ. Да вот уж 5 лет, как о нем не имею никакого известия. Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его?
Знал, очень знал. Не рассказывал ли он вам? Но нет, не думаю. Не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?
Не пощечина ли ваше сиятельство, полученные им на бале от какого-то повесы?
А сказывал он вам имя этого повесы?
Нет, ваше сиятельство, не сказывал. Ах, извините, я не знал. Уж не вы ли?
Я сам. А простреленная картина есть памятник последней нашей встречи.
Ах, милый мой, ради бога, не рассказывай. Мне страшно будет слушать.
Нет, я все расскажу. Он знает, как я обидел его друга. Пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил.
Thank you.
5 лет тому назад я женился. Первый месяц, медовый месяц, провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний. Однажды вечером ездили мы вместе верхом. Лошадь жены что-то заупрямилась. Она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой. Я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу. Мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой. Он стоял здесь, у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узнал меня, граф?» — сказал он дрожащим голосом. «Сильвио!» — закричал я. И, признаюсь, я почувствовал, как волоса стали вдруг на мне дыбом. «Так точно», — продолжал он, — «выстрел за мною. Я приехал разрядить мой пистолет. Готов ли ты?» Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил 12 шагов и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил. Он спросил огня. Подали свечи. Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился. Я считал секунды. Я думал о ней. Ужасная прошла минута. Сильвио опустил руку. «Жалею, — сказал он, — что пистолет заряжен не черешневыми косточками. Пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство. Я не привык целить в безоружного. Начнем с изнова. Кинем жребий, кому стрелять первому». Голова моя шла кругом. Кажется, я не соглашался. Наконец мы зарядили еще пистолет. Свернули 2 билета. Он положил их в фуражку, некогда мною простреленную. Я вынул опять первый номер. «Ты, граф, дьявольски счастлив», — сказал он с усмешкой, которую никогда не забуду. Не понимаю, что со мной было и каким образом мог он меня к тому принудить, но я выстрелил и попал вот в эту картину. Разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась. Поди, выпей стакан воды и приди к нам. Я представлю тебе старинного друга и товарища.
Скажите, правду ли муж говорит? Правда ли, что вы оба шутите?
Он всегда шутит, графиня. Однажды дал он мне, шутя, пощечину. Шутя прострелил мне вот эту фуражку. шутя дал сейчас по мне промах. Теперь и мне пришла охота пошутить.
Нет, нет, умоляю вас, сударь.
Встань, Маша, стыдно. А вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?
Не буду. Я доволен. Я видел твое смятение, твою робость. Я заставил тебя выстрелить по мне. С меня доволен. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести.
В дверях он остановился, оглянулся на простреленную мной картину, выстрелил в нее почти не целясь и скрылся.
Таким образом узнал я конец повести, кое начало некогда так поразило меня. С героем оной уже и не встречался. Сказывают, что Сильвио во время возмущения Александра и Псиланти предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.